Глава вторая. Я проснулся с криком. Во сне я опять видел гибель Марции, огненно-бурую стену, надвигающуюся от горизонта, панику, оцепенение перед лицом неизбежной смерти. Тем, кто не успел покинуть планету, пришлось пережить ужасные последние мгновения. Кто не сгорел заживо, тот отравился двуокисью азота или был сметен ураганом, как пылинка. Уж лучше было оказаться на обращенной к источнику гамма-всплеска стороне планеты. Раз — и кончено. Ни страха, ни сожаления. Мгновенная смерть без всяких предвестников катастрофы. Хотелось закричать, это нечестно. Мы на такое не подписывались. Крикнуть-то можно, а кто услышит? Вселенную не интересуют наши крики. Трудно отделаться от мысли, что она гораздо на подлости, но чего нет, того нет. Она просто такая, как есть, ей нет до нас никакого дела, и не ее вина, что нам приходится в ней жить, а также умирать, чаще без помощи с ее стороны, но иногда и по ее прихоти. Наверное, каждый человек держит в уме возможность, а чисто теоретическую, о гибели целой планеты, да только представляет ее себе не так. Должны быть отдаленные предвестники катастрофы, осознание опасности, затем борьба, ибо кое-как бороться мы умеем, далее эвакуация, если борьба не привела к успеху, трогательные прощания тех, кому не повезло, сложные сплавы, благородства и подлости в ожидании последнего мига. К подобной литературщине мы, в принципе, готовы и думаем, что имеем право ждать именно такого сценария. А нас, хлоп, уничтожили единым махом, как болезнетворных бацилл, простерилизовали планету. Кто смирится с этим? Глубоко верующие эти, да, могут утешиться соображением о наказании за грехи. Беда в том, что большинство марциан, насколько я успел узнать этот народ, не были очень уж религиозными. Как они костерили землян, веря в то, что именно земляне уничтожили их ласковый мир. И какого труда стоило убедить их в том, что земляне тут ни при чем. Не всех, кстати, удалось убедить. Не всякий рассудок смирится с мыслью об отсутствии виновного. Что будут делать эти люди, если землянам удастся вывести их на планету с названием «прииск»? Мстить кому попало за то, что действительность не похожа на их представление о ней? Ночь за окном была на исходе, багровый глаз карлика клонился к закату. С полчаса я пытался опять заснуть и не преуспел в этом. Тогда включил ночник и начал думать. Прииск. Вчера я прочитал о нем все, что нашел в открытом доступе. Действительно, надо было только задействовать компьютер. У Варлама он был. Уж такую-то продукцию и Земля, и Марция продавали слаборазвитым мирам без ограничений и особых наценок. Компьютер стремительно входил в моду на тверди, хотя большинству фермеров он был нужен, как коровье лишняя пара рогов. Если я не ошибаюсь, в древние времена на земле некий старикашка по имени Сократ любил гулять по рынку, восклицая «Как же много на свете вещей, без которых можно обойтись!» На тверди не нашлось своего Сократа, и население, все еще с трудом сводящее концы с концами, отдавало последние гроши, радостно приобщаясь к цивилизации. Ну да черт с ним, с населением. Мнемо-редуктор мне не понадобился. Данных было немного. Справочная информация и короткие клипы. Сведения довольно куцые, но странно уже то, что их казалось возможно найти в такой дыре, как наша твердь. Итак, прииск. Название планеты прямо указывало на место рождения каких-либо редких ископаемых. Воображение рисовалось рудничная планета, шахты, карьеры, громоздящиеся там и сям, терриконы, минеральная пыль в воздухе, грохот механизмов, серые робы и серые лица рабочих. Оказалось, ничего подобного. Прииск был роскошной планетой, превосходящей комфортом даже Марцию. 9/10 ее территории покрывал океан, материки отсутствовали напрочь, зато имелось множество крупных островов, сгруппированных в несколько архипелагов. Далеко не каждый остров был райским местечком, попадались среди них и холодные, и чересчур жаркие, и ежегодно принимающие на себя всю мощь тайфунов, и сейсмические, но были и другие. Райские уголки, земли обетованные. По-разному райские, способные удовлетворить самый требовательный вкус и как будто учитывающие тот факт, что вкусы у всех разные. В том-то и дело. Безумно дорогой, но фантастически разнообразный курорт. Состарившиеся бизнесмены, отошедшие от дел политики, богатые молодые бездельники приискивали себе местечко, максимально удовлетворяющее их нуждам и фантазиям, арендовали облюбованный участок земли, строили дворец или просто бунгало и начинали жить в свое удовольствие. Давно освоенная райская безопасная планета. Местная фауна не выдержала конкуренции с завезенной живностью и благополучно вымерла, за исключением нескольких десятков специально охраняемых видов. Флора еще держалась, но тоже сдавала позиции. Ни опасных для человека хищников, ни ядовитых змей и насекомых, ни деревьев с отравленными шипами. Чем не благодать? Доживай свой век и радуйся, если позволяет счет в банке. Денежные тузы составляли элиту прииска. На нее работала обширная инфраструктура. Терраформирователи, климатологи и метеотехники, строители, гиды, актеры, инструкторы по тем или иным видам спорта, биологи какого угодно профиля и медики всех специальностей. Педиатров, правда, было немного, зато геронтологов хоть отбавляй. Отдельно биотехники. На прииске находился крупнейший центр биотехнологии во всей обитаемой вселенной. Сначала я недоумевал, почему именно там, но как только узнал о производстве андроидов с заданными свойствами, все стало на свои места. Безропотные слуги, секс-рабыни и секс-рабы. Обожающие, надо полагать, своих хозяев. А может, и стервы для любителей остренького. Может, и садистки-мазохистки, но управляемые. Я удивился, узнав, что андроид базовой модели стоит не так уж дорого по местным меркам. «Теперь понимаешь, зачем марсиане нужны на прииске как можно скорее?» — говорил мне Варлам, тыча вилкой в голографический экран. «Там научная база, там лучшие ксеномикробиологи. Если они не справятся с проблемой, то вообще никто не справится. Землянам нужна технология выращивания темпа. Еще бы не нужна. Достаточно темпировать несколько батальонов командоса, и подавление беспорядков во внеземных колониях станет рутинным недорогим делом. Да и кто осмелится бунтовать, зная, что Митрополия овладела этой технологией? Я бы точно не решился. «Завтра утром земляне отправляют на прииск группу марсиан», — продолжил отец. «Тебе надлежит присоединиться к ней». «В качестве марсианина?» — криво усмехнулся я. «Меня раскусят момент». «В качестве тебя самого, каков ты есть. Возможно, все это время мы подносили сосиску не к тому концу собаки. Теперь попробуем иначе. Ты был дипломатом на Марсе, вкусил прелести цивилизованной жизни на развитой планете и не горишь желанием провести остаток жизни в нашем захолустье. Перспектив карьерного роста при Игнатюке у тебя нет. Ты жалеешь, что поставил не на ту лошадку и готов сотрудничать с землянами. Годится?» «Первый же сеанс ментоскопии», — начал я, — «выявит твою биографию и твои знания, но не владеющие тобой мотивы», — подхватил Варлам. «Сыграть как надо ты сумеешь, тем более тут и играть-то нечего. Будь открыт, ничего не скрывай. Расскажи им всю правду о своем участии в подполье и партизанской войне. Сообщи, для чего ты был послан на Марсу. Дай понять, что я, Варлам Гергай, твой отец, одобрил твой вояж на прииск. Вся наша война против Земли с самого начала была ошибкой. Ты ведь в это веришь?»
«Почти».
«Жаль, что не полностью. Но, может, и лучше, если в твой психологический портрет земные спецслужбы запишут сомнения. Так будет натуральнее. Уж если они не поверят очевидной правде, так чего они стоят? Если тебя будут ломать, ломайся сразу. Иди на сотрудничество. Никаких конкретных заданий я тебе не ставлю. Связи не даю. Твоя задача на данном этапе только внедрение. Об остальном позабочусь я».
«Когда?»
«Когда сочту это нужным».
Вот такой был разговор, так сказать, беседа отца с сыном. Я знал, что Варлам обрадуется, если я наотрез откажусь от задания. В конце концов, я больше не состоял на государственной службе и не был отозван с Марса только потому, что меня не успели отозвать после смены власти на Тверди. Если бывают шпионы-любители, то я из их числа.
Да, отец обрадовался бы моему отказу. Я видел, что им движет. Без сомнения, он просто ждал, когда я наиграюсь в эти игры и займусь настоящим делом, политикой.
Ха, долго же ему придется этого ждать.
Уж лучше я отправлюсь на прииск. Карлик ушел за живую изгородь. Небо потихоньку светлело. Я лежал в постели и думал о том, какие порой странные зигзаги дает процесс под названием «жизнь». Вот, скажем, я
опять спасен чудесным образом и жив, хотя, по идее, должен быть мертв. С Марцией не спаслось и 0,1% ее населения, а я вот спасся. Не знаю, какие сведения успела собрать обо мне контрразведка Марции, но меня не ликвидировали, это второй факт, столь же бесспорный, как и первый. И, наконец, странно, что я не был убит еще раньше, во время войны, когда вероятность отбросить копыта в разы превышала вероятность остаться в живых. Какая-то странная цепь удач. Само собой, я давно понял, выигрывает тот, кто разумнее и оперативнее пользуется сложившимися обстоятельствами. Тут, правда, мне могут возразить, мол, особенно крупно выигрывает тот, кто сам создает упомянутые обстоятельства. В принципе, я не спорю, но, положа руку на сердце, ответьте, часто ли вам удавалось создать именно то, что вам нужно? Да никогда. История Тверди наглядно подтверждает это. История Марции тем более. Стремилась Марция к гегемонии в Лиге, чтобы со временем главенствовать во всей галактике. А что вышло? Может быть, я отмеченный судьбой? Эдакий везунчик, для чего-то приберегаемый. Ага, стоит счастливчику поверить в то, что он баловень судьбы, как судьба его хлоп, и нет ни счастливчика, ни баловня. Я-то знаю. Повидаться с мамой мне так и не удалось. Чтобы сгонять в Степнянск и обратно, в лучшем случае требовались сутки с хвостиком, особенно теперь, когда я вновь стал рядовым гражданином Тверди, лишенным каких бы то ни было льгот. Проклятые темпы дохли во мне, наверное, миллионами каждый час, и чем дальше, тем меньше ценности я представлял для землян. Так что ни о какой отсрочке речь не шла. Я шел по новому Пекину и не узнавал столицы. Куда ни кинь взгляд, кричащая реклама какой-нибудь ерунды. Толпы уличных торговцев затоптали былую сонную патриархальность. Витрины магазинов призывали начать новую жизнь вот прямо сейчас, еще до завтрака. Уже с утра в толпе шныряли шустрые людишки, предлагая хорошо провести время. Гигантский транспарант, изображающий голую блондинку верхом на оскалившем клыки диком коте, зазывал народ на стадион ради незабываемого представления. Кто-то настойчиво превращал народ-труженик в плебс, охочий до хлеба и зрелищ. Наверное, ради всего этого мои соотечественники шли на великие жертвы и умирали с верой в победу. Победа была одержана, и что? Прежде я возмутился бы до желания наделать глупости, теперь же был полон великолепного презрения ко всей этой мишуре. Времена меняются, и люди меняются вместе с ними. Эту банальную истину никто не в силах отменить. Кто я такой, чтобы перекраивать людей по своему разумению? Да и куда мне конкурировать с закройщиками, лучше меня знающими свойства материала? Как говорил Фигаро, что за беда, раз никто не пострадал? Пострадала лишь моя вера в Тверди и Твердиан, но она не в счет. Если гора не идет к Магомеду, то мы заставим людей поверить, что это не гора, а равнина, как-то раз сказал мне отец. Что ж, так оно и вышло, идеалы забылись, пошла просто жизнь, потекла мутным ручьем. Привратный квартал в Новом Пекине был отцеплен. Я показал пропуск, выданный мне Варламом, и был пропущен. Туда давай, указал мне направление дюжий охранник. Этот был наш, твердианский, зато второй охранник, остановивший меня чуть далее, поинтересовался, какого мне, собственно, рожна тут надо, с классическим акцентом, выдававшим землянина. Ну и ну, наваждение какое-то. Мы выгнали их в дверь, они в окно влезли. И никто, ну решительно никто из моих соотечественников не только не предпринимал попыток угостить их свинцом, но даже не морщился, глядя в их сторону. Потрясающе. Если отец прав, и мы все-таки взобрались на новый виток спирали, то эта спираль подобна резьбе с очень малым шагом. Очень хотелось сказать землянину какую-нибудь колкость, а только Марция научила меня помалкивать. Вернув мне пропуск, землянин сплюнул на асфальт и кивнул в сторону толпы. Человек, наверное, в полтораста. «Давай, мол, двигай к ним!» Я поправил лямку рюкзака и двинул. До назначенного времени оставалось еще 6 минут. Врата работали бесперебойно. Перед ними появились кое-какие дополнительные приспособления, долженствующие, вероятно, помешать диверсии и еще один пост охраны, явно для той же цели. Я сейчас же поймал себя на том, что решаю задачку, одинаково привлекательную для инженера и террориста. Как преодолеть всю эту машинерию и человеческий фактор в придачу? Через минуту, когда я добрался до толпы и примкнул к ней, задача была решена. Ха-ха, кому теперь это надо? Некоторые из марциан оказались из числа тех, кого я вывел из пустыни, и, конечно, узнали меня. Послышались приветствия. Я улыбался и пожимал руки. Женщины лезли ко мне с поцелуями. Врата работали, в них въезжал длинный, как очередь за пособием, караван антиграф-платформ, доверху груженных скандиевым концентратом. В воздухе витала пыль. «Приготовиться!» — толпа заколыхалась, как бестолковая амеба. Какие-то ребята в униформах, судя по ухваткам, земляне, без особых церемоний выстроили толпу в колонну по одному. Получилась длинная многоножка.
«Держаться вплотную за впереди идущим, без очереди не лезть, колонну не ломать, во вратах не мешкать!» — свирепо проорал кто-то в мегафон и добавил уже более добродушно. «Все там будете!»
Никакой переклички, как будто партию товара перебрасывали с планеты на планету. Со стороны главных ворот опрометью бежал кто-то опоздавший.
«Приготовились!»
Последняя грузовая платформа канула во врата. Новую колонну платформ притормозил регулировщик с жезлом.
«Бегом! Арш!»
Сейчас же кто-то запутался в собственных ногах и упал, заверещав дурным голосом. Натренированные ребята в униформах в момент выдернули его прочь, толкнули к хвосту колонны, нас гнали окриками. Я, помнится, не успел, как проскочил врата. Тут же привычно заложило уши и болезненно запульсировало в голове. Ну да, при киперпереходе это дело обычное. У некоторых кровь носом идет, а у меня ничего.
«Направо, направо, шевелись!»
Мы дробно топотали в указанном направлении. Не знаю, много ли из марциан успели осознать, что находятся на земле. Для меня это было само собой разумеющимся. Пусть землянам до зарезу нужны темпы, но не станут же они ради этого прокладывать прямой гиперканал между твердью и прииском. Задержка-то от силы двухминутная. Избытком вежливости персонал не страдал. Нас гнали, как баранов. «Живее, еще живее! Каждая секунда работы гиперканала — это деньги, и немалые!» Лишь марцианская цивилизация могла позволить себе сутками держать каналы без дела. Но где теперь та цивилизация? Сгорела. Вспыхнул небесный фонарик, и нет ее, как и не было. На сей раз господин Случай решил подыграть землянам. Для равновесия, наверное. Только перестарался.
«Прямо во врата!»
Никаких потерь времени на дезинфекцию. Нас ведь не собирались выпустить на землю. А на прииске, наверное, дезинфекция своя. Я нырнул, вновь заложила уши. Игла в моем черепе зашевелилась активнее. Чужие запахи ударили в нос. Я был на прииске. Беготня по коридорам под постоянные понукания повторилась с одним отличием. Здесь персонал был не столь груб, как на земном пересадочном узле. Что, впрочем, и понятно, этот мир предназначался для очень дорогих, в буквальном смысле, гостей и их обслуги. Мы были в нем случайными гостями. «Проходите в дезинфекционную, мужчины направо, женщины налево». Мой рюкзачок уехал от меня по конвейерной ленте вместе с вещами других пассажиров, а я оказался в раздевалке. Нас по-прежнему поторапливали, но хоть не орали с выпученными глазами, и на том спасибо. Я помылся, поднырнул под стенку в узком бассейне, где вода синела, как купорос, и сшибала в нос резким запахом. Был облит из душа еще каким-то раствором, высушен под струей теплого воздуха и, наконец, облучен чем-то таким, отчего волоски на моей коже встали дыбом. Готово. Теперь вставай к резиновой ленте и жди, когда к тебе приедут твои вещи. «Кормить нас будут или нет?» — брезгливо осведомился некто проголодавшийся. Явно не из тех, кого я водил по пустыне, как Моисей.
«Будут, только не нас, а нами», — ответствовал я.
Марцианин возрился на меня в ужасе.
«Это как?»
«Элементарно. Для чего нас раздели, а? Мы уже полуфабрикаты, осталось забить и переработать. Разве вам не говорили, что у обитателей прииска не совсем обычные гастрономические пристрастия?»
Проголодавшийся поспешил отойти от сумасшедшего.
Как только мы оделись и получили свой простерилизованный багаж, нас сейчас же погрузили в здоровенную пассажирскую колымагу на антиграве. Еще не все заняли свои места, как пилот взлетел, да еще с таким ускорением, что можно было только дивиться, как никто из пассажиров не поломал костей. Микробиологи прииска желали заполучить нас, возможно, скорее, хотя наша партия носителей темпа наверняка была не первой и уж точно не единственной. Эти ребята действовали по принципу «хорошего мало не бывает». Что ж, принцип верный, конечно, если средства на проект отпущены без скупердейства. Очень скоро я понял, на нас особенно не экономили, зато не теряли времени и торопили нас так, что только успевай поворачиваться. К тому времени, как уже почти все «морские свинки» в кавычках громко требовали еды, каждого из нас уже подвергли наружному осмотру и просвечиванию. У каждого взяли образцы мочи, крови, спинномозговой жидкости, спермы у мужчин, околоплодной жидкости у беременных женщин, слюны и желудочного сока. Затем каждого заставляли ускориться, и тех несчастных, у кого это не получалось, стимулировали электрическими разрядами и прочими инквизиторскими достижениями человеческого ума. На вопли и брань никто не обращал внимания, а на случай физического сопротивления в помещении присутствовали дюжи и санитары. Я мог ускориться через великое насилие над собой, но все же без посторонних стимуляторов. И что же? Процедура взятия анализов повторилась заново, в той же последовательности. И только потом мне было позволено посетить столовую и считать себя временно свободным, до вызова. Я пообедал, или вернее поужинал, блюда оказались сплошь незнакомые, но на вкус очень даже ничего, и отправился осматривать территорию. Она была огромна и невероятно красива. Тот, кто занимался проектированием ландшафта, обладал вкусом настоящего художника, да и материал для работы, наверное, был самым подходящим. Абы какую планету не превратят в рай для богатеньких. В галактике до черта землеподобных планет, но лишь каждая сотая из них годится, и то чисто теоретически для более-менее нормальной жизни Homo sapiens. Прочие либо чересчур холодны, либо излишне горячи, либо тектонически активны, либо имеют непригодные для дыхания атмосферы. В общем, слишком много либо. Бывает и так, что местная биосфера и человек — два несовместимых понятия, причем флора-фауна планеты достаточно сильна, чтобы постоять за себя. Биосфера прииска сдала себя с потрохами. Я небольшой специалист по земной биологии, но, кажется, трава, кусты и деревья на территории биоцентра принадлежали к земным породам, и чирикающие в ветвях птички тоже. Иное дело ландшафты. Тут было на что посмотреть. Там и сям из почвы торчали скалы, невысокие, но таких форм, что за целый день не налюбуешься. Далекий от искусства человек вроде меня, и тот был обречен поминутно цокать языком в восхищении. С подобия плато, я не разобрал, рукотворного или естественного, срывался изумительной красоты водопад Веер в сотню весело журчащих струй. Куда там поместью Майлса Залески на тверди? Сейчас оно казалось мне замухрышкой рядом с принцессой. И над всем этим великолепием теплое, ласковое солнышко, совершенно не жгучее и густая синь неба и легкомысленно кудрявые облачка. Ни земных москитов и слепней, ни твердианских волчьих жуков никто не жужжал перед лицом и не пытался покусать меня. Естественно, никаких крупных хищников. Приминая траву, проползла крупная черепаха. Вдали пробежал какой-то зверек, кажется, заяц. И только я подумал было о волках, без которых расплодившиеся зайцы сожрали бы всю траву, и отверг эту мысль. Наверное, для поддержания баланса было достаточно лис и филинов. А может, на прииске обитали специально выведенные зайцы с малым сроком жизни, погибающие после первого приплода. Местным генетикам это расплюнуть. Меня не очень удивило бы известие о том, что местные зайцы, когда приходит их срок, закапываются в землю и прорастают картофельными кустами. Нет, лучше ананасами. Внезапно в небе загорелся яркий слоган. «Котопсы — верные друзья и надежные защитники, только достоинства и никаких недостатков». Повисел минуту-другую, затем рассыпался фейерверком и погас. Ну, ясно. На прииске фабриковали и домашних животных с заданными свойствами. Любой болван с банковским кредитом мог купить опасную, как гризли, сторожевую псину, фанатично преданную хозяину, однако не лишенную собственного достоинства и покошачьи чистоплотную. Экстравагантный богач мог заказать штучные изделия, скажем, носорога с темпераментом хорька, а то и вовсе нечто, не имеющее даже отдаленных аналогов ни на земле, ни на прииске, ни в любом освоенном людьми мире. К счастью, новых рекламных слоганов в небе не возникло, не то мое воображение разыгралось бы не на шутку. Вокруг было достаточно красоты, чтобы просто-напросто отдыхать душой, а не содрогаться, изобретая в уме монстров. Я бы еще бродил, любуясь природой, но тут запищал имплантированный мне под кожу тыльной стороны ладони датчик местонахождения, он же сигнализатор срочного вызова. Игнорировать его было можно, но требовало изрядной силы воли. Очень уж чесалась кожа под вмонтированной горошиной. Ругаясь и почесываясь, я заспешил в сторону лабораторных корпусов. «Следовательно, вы не марцианин». «Я родом с Тверди». Двое в белых халатах переглянулись. «Это интересно», — сказал один. «В каком возрасте вы впервые подверглись темпированию?» Отец не говорил, должен ли я скрывать свой первый визит на Марцию, но он также настаивал на том, чтобы я был открыт и не хитрил. «В 20 лет». «И все это время неотлучно жили на Марции?» «Нет, в первый раз я пробыл там недолго». Я ухмыльнулся. «Марциане устроили у себя нечто вроде школы подпольщиков из числа жителей земных колоний. Несколько недель жизни под темпо и до свидания». Белохалатники снова переглянулись. «Но ведь вы прибыли к нам...» «С Тверди», — сказал я. А на Тверд попал с Марции. Вместе с кучей перепуганных аборигенов. После войны я 2 года работал на Марции в составе дипломатической миссии. Белохалатники закивали. Теперь я был им понятен. Более того, отныне я, вероятно, представлял для них несколько большую ценность, чем рядовой марцианин. Те всегда жили под темпо, даже когда были эмбрионами. Ну а я — несколько иное дело. Потому как оживились глаза ученых мужей, я понял, что они уже записали меня в особо примечательные биологические объекты. Эдакая специальная морская свинка, чей удел — положить голову на алтарь науки не просто так, а с особым смыслом. По правде говоря, я рассчитывал на совершенно противоположное, но пока приходилось терпеть. Меня отделили от марциан, перенесли мои вещи в другой жилой корпус и допоздна подвергали то одной малопонятной процедуре, то другой. Вновь брали анализы, помещали в какие-то аппараты, вводили что-то под кожу, заставляли глотать разноцветные пилюли, вынудили еще раз ускориться. На сей раз мне удалось продержаться 10 секунд, после чего я выпал в нормальное течение времени, совершенно обессиленным, и в попытке не упасть чуть не сорвал с лаборантки одежду, хватаясь за все подряд. Никто не отвечал на мои вопросы, и я перестал задавать их. Лабораторной морской свинке полагалось знать свое место. Кого интересует ее мнение о проводимых над нею опытах? Наконец меня отпустили. Был теплый вечер. В бархате неба горели алмазы, звезды прииска. Ярких звезд было больше, чем у нас на Тверди, и больше, чем на Земле. Я подумал, что прииск, наверное, находится в спиральном рукаве или, по меньшей мере, внутри богатой звездной ассоциации. Черт знает что, на этой планете даже небо было редкостное, приятное глазу тех, кто еще не ослеп от многолетнего изучения биржевых сводок. Санитар пожелал мне спокойной ночи и сгинул, а я повалился на кровать. Она была какая-то особенная, то ли пневма, то ли гидра, я не разобрал. Завтра разберусь, успокоил я свою инженерскую любознательность. Вставать с такого лежбища не хотелось, вдобавок меня здорово утомили все эти научные процедуры. Не хотелось вставать даже ради того, чтобы раздеться. Стук в дверь. «Кто там еще?» — зарычал я. «Не заперто». Вошла молодая женщина. Она была прекрасна. Нет, не так. Она была настолько хороша, что моментально приковывала взгляд, и этот взгляд сейчас же начинал искать в ней хоть какой-нибудь изъян, но не находил. От этого становилось немного неприятно. Черт побери, раньше я не замечал за собой привычки хмуриться в обществе прекрасных женщин. Пришлось, конечно, встать. У нас на Тверде нравы во многом еще патриархальные. Где-то, может, и забыли, что мужчина есть мужчина, а женщина есть женщина, но у нас пока еще помнят. Светлые пышные волосы, облегающие платья из тех, о которых говорят, что они подчеркивают фигуру. Ерунда. Фигурка моей гости не нуждалась в подчеркивании. Засунь ее в водолазный костюм, я бы и тогда залюбовался. Да что там я? Любого на моем месте хватил бы легкий шок. Протянул я. Все-таки человек так и не выбрался из животного царства. Когда ему нечего сказать, он или мычит, или блеет. «К вашим услугам», — обворожительно улыбнулась гостья. Голос у нее был низкий, с этакой легкой чувственной хрипотцой. «То есть к твоим услугам, милый?»
«В смысле?» «Наверное, я имел ошарашенный вид».
«Я прикреплена к тебе для оказания услуг», — пояснила красавица. «Я умею Последовал длинный перечень того, что она умеет на среднем уровне, что она умеет хорошо и в чем она выдающийся специалист. Я не монах, я никогда им не был, но все же покраснел. Еще подумал об аппаратуре наблюдения, весьма вероятно, имеющейся в моих апартаментах.
«Как вас зовут?» — промямлил я.
«Не имеет значения». Она дернула плечиком. «Зови меня так, как тебе нравится, если только ты не предпочитаешь звать меня по серийному номеру. Я андроид Феминоморф. Лучше называй меня Феминоидом, поскольку Андрос по-древнегречески мужчина». Ослепительная улыбка сопутствовала всему проявлению эрудиции. «Ты можешь вести себя со мной сколь угодно вольно, но я обязана предупредить, что являюсь ценным имуществом, и с тебя может быть взыскана компенсация за причиненный мне ущерб». Новая улыбка. «Ты ведь не садист?»
Насколько мне известно, пока нет».
«Тогда дай волю своей фантазии», — пригласила гостья. «Сорви с меня платье. Или ты хочешь, чтобы я разделась сама?» «Сейчас, милый».
Извиваясь ящеркой, она начала вылезать из платья.
«Посмотри на меня. Неплохо, правда? У меня отличная генетическая карта, а генотип, как ты, наверное, слышал, определяет фенотип».
Она высунула розовый кончик язычка, давая понять, что шутит, и вдруг бурно задышала.
«Где ты, милый? Помоги же мне, иди скорее».
В этот момент в дверь опять постучали.